Глава 20. После неизбежной посадки в Атланте DS-9 компании «Дельта» приземлился в международном порту Мемфиса. Капал холодный дождь. Самолет подрулил к месту высадки, и с озабоченным видом по трапу стали быстро спускаться пассажиры с сумками и кейсами в руках. У Митча в руках не было ничего, кроме брифкейса и журнала «Эсквайр». Он заметил стоящую около телефонов автоматов Эбби и начал выбираться из толпы. Отшвырнув в сторону кейс с журналом, он сжал жену в объятиях. 4 дня в Вашингтоне показались ему месяцем. Они целовались и целовались, шепча что-то друг другу. «Отпразднуем встречу?» — спросил Митч. «Стол уже накрыт, вино охлаждается», — ответила она. Держась за руки, они шли по заполненному людьми залу к ленте багажного транспортера. Он негромко проговорил. «Нам необходимо побеседовать, а дома это невозможно». Эбби чуть крепче сжала его руку. «О, да, разговор получится длинный». «Что случилось?» «Не здесь». «Я почему-то начинаю волноваться». «Успокойся, улыбнись. За нами наблюдают». Она улыбнулась. «Кто наблюдает?» «Я тебе все объясню». Внезапно он потянул ее влево. Вырвавшись из бесконечного потока мужчин, женщин, детей, они нырнули в полуосвещенную пещеру бара, заполненного делового вида людьми, пьющими пиво и смотрящими на экран телевизора в ожидании своих рейсов. Небольшой круглый столик, уставленный пустыми пивными кружками, только что освободился, и они сели лицом к стойке и залу. Придвинулись поближе друг к другу. Соседний столик был не далее, чем в 3 футах. Митч то и дело посматривал на вход в бар, изучая лицо каждого входящего человека. «Мы долго здесь пробудем?» — спросила Эбби. «А что?» Она сбросила лисью шубку, сложила ее на спинке стула. «Кого ты все высматриваешь?» «Не забывай про улыбку. Сделай вид, что ты действительно по мне соскучилась. Ну, поцелуй же меня». Он прижался к ее губам, потом поцеловал в щеку и вновь повернулся ко входу. Подошедший официант быстро убрал со стола, они заказали вина. Она улыбнулась. «Как поездка?» «Скучище. 8 часов в день занятия, и так 4 дня. На второе же утро я еле нашел силы выйти из номера. Полугодовой курс лекции они умудрились втиснуть в 32 часа. И ты не видел никаких достопримечательностей?» Он улыбнулся и с нежностью посмотрел на нее. «Я скучал по тебе, Эбби. Ни по кому еще в своей жизни я так не скучал. Я люблю тебя. Ты великолепна. Ты просто бесподобна. Мне не доставляет никакого удовольствия разъезжать одному, в одиночестве просыпаться в постели дурацкой гостиницы. И приготовься, я должен сказать тебе нечто по-настоящему страшное». Улыбка Эбби пропала. Медленным взглядом Митч обвел помещение бара. У игральных автоматов суетились 3 человека, покрикивая друг на друга. В баре было довольно шумно. «Сейчас я тебе все расскажу», — начал он. «Но очень может быть, что за нами кто-то наблюдает. Слышать они не могут, но зато могут все хорошо видеть. Так что улыбайся время от времени, хотя это и будет трудно». Принесли вино, и Митч приступил к изложению событий. Он не упустил ничего. Эбби только 1 раз прервала его. Он рассказал ей об Энтони Бендини, о старом Маролта, о мальчике Натани Локи из Чикаго, об Оливере Ламберти и о парнях на 5-м этаже. Эбби в волнении отпивала из бокала вино и геройскими усилиями воли заставляла себя играть роль беззаботной жены, соскучившейся по мужу и наслаждающейся сейчас его рассказом о том, как проходил семинар по налоговому законодательству. Она поводила глазами в сторону людей у стойки, делала глоток другой и улыбалась, в то время как Митч негромким голосом говорил об отмывании денег, об убитых юристах. Эбби сидела, объятая болью от страха. Грудь ее вздымалась, как у загнанного животного. но она слушала и играла, слушала и играла. Принесли еще вина, толпа в баре начала редеть. Проговорив около часа, Митч уже шепотом сообщал Эбби последние детали. И Войлс сказал, что Таранс свяжется со мной через пару недель, чтобы узнать, согласен я или нет. Потом он попрощался и ушел. Это было во вторник? Да, в первый же день. А что ты делал в оставшееся время?
Немножко спал, немножко ел, а большую часть времени мучился головной болью.
Вот и у меня сейчас начинается.
Прости меня, Эбби. Мне сразу захотелось полететь домой и все тебе рассказать. Оставшиеся 3 дня я чувствовал себя напрочь выбитым из колеи.
Именно так я сейчас себя и чувствую. Не могу этому поверить, Митч. Это как дурной сон, только еще хуже.
А ведь это только начало. ФБР настроено в высшей степени серьезно. Иначе с чего бы самому директору встречаться со мной, начинающим юристом из Мемфиса, да еще на бетонной скамье парка в мороз?
Этим делом заняты 5 агентов в Мемфисе и 3 в Вашингтоне. И еще он сказал, что готов пойти на любые затраты, лишь бы заполучить фирму в свои руки. Так что, если я решу промолчать, проигнорировать их и остаться честным и преданным сотрудником фирмы Бендини, Ламберт энд Лок, то однажды к нам придут люди с ордерами на аресты, и на этом все кончится. Если же я приму решение сотрудничать, то нам с тобой придется бежать из Мемфиса глухой ночью, сразу же после того, как я сдам ФБРовцам фирму. Будем жить с тобой где-нибудь в Бойсе, штат Айдахо, под именем мистера и миссис Уилбур Гейтс. Мы будем богаты, но нам придется работать, чтобы не вызвать подозрений. После пластической операции я устроюсь водителем автопогрузчика на складе, а ты сможешь часть дня работать в детском саду. У нас будет 2-3 детишек, и каждую ночь мы с тобой будем возносить Богу молитвы о том, чтобы люди, которых мы в глаза не видели, держали свои рты на замке и забыли про нас. Каждый день и каждый час мы будем жить в жутком страхе.
Это предел, Митч. Это просто конец всему. Она еле сдерживала слезы.
Улыбнувшись, он посмотрел по сторонам. Есть 3-й вариант. Мы выйдем сейчас с тобой через эту дверь, купим 2 билета до Сан-Диего, переберемся через границу и будем питаться черепахами до конца своих дней. Пошли. Но за нами, скорее всего, последуют.
С моим-то везением в Тихуане нас будет ждать Оливер Ламберт со взводом своих головорезов.
Не выйдет. Ты только подумай об этом.
А Ламар?
Не знаю. Он работает уже 6 или 7 лет и, по-видимому, знает. Эйвери тот вообще компаньон, а значит, не последнее среди них всех лицо.
И Кей?
Кто знает. Получается так, что вряд ли кто из жен знает. Я размышлял обо всем этом 4 дня, Эбби. Прикрытие у них превосходное. Фирма выглядит так, как и должна выглядеть. Они надуют кого угодно. То есть я хочу сказать, как я, ты или любой другой человек, претендент на место, может хотя бы даже представить себе возможность такого. Это верх совершенства. С одним исключением. Теперь об этом знает ФБР.
И теперь ФБР хочет, чтобы ты за них делал их грязную работу. Почему они остановились на тебе, Митч, в фирме 40 юристов?
Именно потому, что я ничего не знаю. Я подсадная утка. ФБР неизвестно, когда происходит посвящение сотрудников в секреты фирмы, поэтому они не могут попытаться склонить на свою сторону кого-то еще. В прошлом году новичком оказался я. Вот они и расставили капканы сразу после того, как я сдал экзамен на адвоката. Эбби поджала губы и совершенно пустым взглядом уставилась на входную дверь.
«И они слышат каждое наше слово», — задумчиво проговорила она.